С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. Владимир Путин меняет должность. Всего лишь после суток в роли бывшего президента сегодня он должен стать премьер-министром России. Арестованные после марша несогласных активисты оппозиции объявили голодовку. Один из них приговорен к 13 суткам ареста. Как будут отмечать День Победы в Москве? Подробно о самых интересных мероприятиях для ветеранов войны в нашем эфире. Государственная Дума России в эти минуты открывает заседание, на котором, как ожидается, экс-президент Владимир Путин будет утвержден в должности премьер-министра. Произойдет это всего спустя сутки после того, как Путин оставил президентский пост Дмитрию Медведеву. Завтра на параде в честь Дня Победы оба политика должны стоять на трибуне вместе в новых для себя ролях. На прямой связи с нашей студией издания Госдумы корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, от которого мы и узнаем, что сейчас происходит в ее стенах. Добрый день, Данила.
Добрый день. Ну, можно сказать, что сейчас происходит уникальное событие, а именно президент Дмитрий Медведев представляет кандидата на премьерский пост Владимира Путина в Государственной Думе. Уникальное оно тем, что никогда президент не представлял в Государственной Думе кандидата на пост премьер-министра. Борис Ельцин этого не делал, и Владимир Путин также этого не делал. И это всегда представители президента. Вот только что Дмитрий Медведев, собственно, представил Владимира Путина в Госдуме. Он сказал, что Владимир Путин не нуждается в каких-то представлениях, он по сроку президентом, при нем Россию в мире, как выразился Дмитрий Медведев, снова стали уважать. Ну и вот сейчас начинается выступление самого Владимира Путина. Надо сказать, что меры безопасности здесь приняты беспрецедентные, и совершенно очевидно, что, ну, я не помню, например, чтобы, например, журналистам не давали на лифте, и никому не давали на лифте проехать на третий этаж, где, собственно, располагается пресс-центр. Можно только пройти пешком со второго или с четвертого. Ну, и также надо сказать, что накануне прошли консультации с лидерами парламентских фракций у кандидата на пост премьер-министра. Он их приветствовал на этих консультациях словами «Привет, начальники», «Привет, начальство». Вот. И сказал, что вы теперь начальство, я нет. Ну, после этих консультаций было заявлено тремя фракциями. Это «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР, что они поддержат Владимира Путина при голосовании в Государственной Думе. Ну и Геннадий Зюганов, лидер партии, заявил, что его фракция не поддержит, потому что у них есть собственная программа, они не поддерживают правый курс. Но, надо сказать, перед этим Геннадий Зюганов очень долго говорил о том, что вот теперь, наконец, идут разговоры о развитии реальной промышленности, о том, что делают вот материальное какое-то производство. И поэтому после всех хороших слов о Владимире Путине он сказал, что не будет голосовать за Владимира Путина.
Данила, я хотел спросить, вот сегодняшнее голосование, как сообщается, объявлено открытым. Это обычная для таких голосований практика или это что-то новое тоже?
Нет, это абсолютно новое. По идее, голосование на пост премьер-министра не открытое, а тайное. Это решает Госдума, но чуть ли не сложившаяся практика и даже прописанная в регламенте Госдумы, что голосование по кандидатуре премьера закрытое, потому что потом премьеру, по идее, налаживать взаимоотношения новому с Госдумой, и тут он будет знать, кто как голосовал. А здесь, видимо, налаживать уже ничего не надо, потому что как минимум 315 депутатов этой Госдумы и так вроде бы к нему неплохо относятся. Он лидер их партии.
Ну вот после того, как Владимир Путин выступит с речью, она, кстати, как обещают, будет носить такой программный характер, и Госдума проголосует, и если предположить, что она утвердит Владимира Путина в должности премьер-министра, когда он, собственно, сможет приступить к выполнению своих обязанностей, и что в эти обязанности входит в первую очередь?
Сможет приступить, как только подпишет указ Дмитрий Медведев, утверждение сначала Государственной Думы, это ее конституционное право исключительное, Но потом Медведев подписывает указ о назначении Путина премьер-министром. И, собственно, в две недели он должен уложиться, представив Дмитрию Медведеву структуру кабинета. Ничего не говорится о том, в какой срок должны быть указаны персоналии для этой структуры. Так что две недели у нас только на то, чтобы знать, какая у правительства Путина будет схема.
Спасибо, Данила. На прямой связи из Государственной Думы России был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Как вы уже слышали, единственная фракция, депутаты которой не будут сегодня голосовать за кандидатуру Владимира Путина на пост премьер-министра, это фракция КПРФ. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» один из ее представителей, депутат Олег Смолин.
Мы выступаем не столько против личности, сколько против курса. И действительно мы признаем, что Владимир Путин популярный политический лидер, что он вырос за время президентства как публичный политик. Но, извините, когда мы выбираем президента или премьера, это не то же самое, что мы выбираем мужа или жену. Мы, прежде всего, должны здесь исходить не из принципа любви, а из принципа расчета. И что же показывает расчет? Вот давайте посмотрим. За последнее время правительство провалило борьбу с инфляцией, и в итоге те скудные прибавки, которые получают бюджетная сфера, либо пенсионеры, они тают как дым. Ну, например, за прошлый год мы знаем, что цены на товары первой необходимости выросли как минимум на 25%, а, соответственно, заработная плата в бюджетной сфере не везде на 15%. Мы знаем прекрасно, что Российская Федерация падает по уровню развития человеческого потенциала. Ну, например, по предпоследнему докладу, по благосостоянию мы 55-е, а по последнему 56-е. По долголетию мы были 114-е, стали 119-е. По образованию мы были 15-е, стали 26-е. Но если нам в 90-е годы там когда-то говорили, что мы, может быть, обмениваем колбасу на свободу, то теперь получается так, ни колбасы для половины населения, ни свободы, потому что по свободе средств массовой информации, по последним данным «Репортеров без границ», мы 144-е из 168. Нас, конечно, это не устраивает. Мы сторонники и политической свободы, и социальных гарантий для людей. А нам Академия наук, Институт экономики говорят, что при такой политике доходы быстро растут у 15-20% населения, а у половины населения либо не растут, либо падают. Нас это не устраивает. Мы не согласны с таким курсом.
Говорил депутат Госдумы России от фракции КПРФ Олег Смолин. Напомню, в эти минуты в парламенте проходит заседание, на котором рассматривается кандидатура Владимира Путина на должность премьер-министра российского правительства. Как только это произойдет, мы сообщим об этом в нашем эфире. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12:15. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
Член руководства Европейского Союза подвергло критике намерение России укрепить связи с Абхазией и Южной Осетией. В Госдуме проходит голосование по кандидатуре премьер-министра. Мировое сообщество обеспокоено тем, что военные власти Мьянмы до сих пор не дали разрешения на доставку международной помощи в страну. Олимпийский огонь достиг высочайшей вершины мира – Эвереста. Посланник Далай-ламы Лоди Гияри получил от Китая твердое заверение в том, что переговоры по Тибету состоятся. Президент Италии Джорджо Наполитано поручил Сильвио Берлускони формирование нового правительства страны. Спецслужбы Ирана заявили, что все 6 человек, арестованных по делу о недавнем взрыве около мечети на юге страны, являются террористами. Новым премьер-министром Ирландии стал Брайан Коуэн, бывший вице-премьер и министр финансов. Генпрокуратура Казахстана конфисковала имущество бывшего зятя президента Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Ольга Кучкина рассказывает о своей книге «В башне и злобной кости». Художник Елена Хейдис и ее цикл «Химера», возмутивший шовинистов. «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого. Музыка Кита Джаррета. Эти сюжеты сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров» с ведущим Дмитрием Волчиком. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. И в студии со мной Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий.
День добрый.
Интересная тема, появившаяся накануне празднования Дня Победы в России. Украина может запретить парад Черноморского флота в Севастопольской бухте, который был запланирован на 11, правда, мая, поскольку в этот день отмечается еще и 225-летие со дня, собственно, основания флота. Об этом пишет «Новая газета». На этот парад, морской парад, можно так сказать, да, должны были приехать многие высокопоставленные российские политики,
министр
чиновники.
Министр обороны, в частности,
и вот
России.
Он, возможно, будет отменен. В чем же дело?
Да, у многих, наверное, в голове просто не укладывается, как такое может быть. Поэтому посредством заметки в «Новой газете» попробуем разобраться в ситуации. Итак, Украина обвиняет российских военных в том, что в апреле у берегов Крыма они провели несанкционированное учение с боевыми стрельбами. Популярный телеканал «1+1» выдвинул сенсационную версию. В Черном море проводились испытания новейших секретных торпед. Особенностью любого скандала с россиянами в Крыму, продолжает издание, в последние годы является его острая политическая необходимость. Так вышло и на этот раз. 26 апреля пограничный патруль обнаружил на мысу Башенной под Алуштой некий предмет, маркированный как, ну тут длинная аббревиатура следует, с номерным знаком. Вызвали МЧС, предъявили находку военным, сначала украинским, потом российским, и те признались, изделие принадлежит России. И только через 10 дней украинские МИД выступил специальной нотой о недопустимости проведения военных испытаний в Крыму. Промедление МИДа можно объяснить по-разному. То ли военные спецы долго не могли разобраться в секретной торпеде, то ли дипломатам вдруг понадобилось разгласить уже было замятый инцидент. Второе, кажется, более вероятным, предполагает «Новая газета». У Черноморского флота есть рукописный протокол, составленный на месте. В протоколе указано, изделие является небоевым, и угроза для людей не представляет. Правда, российские военные в частях разговорах, в частных разговорах тумана намекают на некую военную тайну. Но она, скорее всего, заключается в том, что стреляли учебными снарядами без необходимых согласований с украинской стороной. Скандал с секретной торпедой тоже раздувают не просто так. Он идет в пакете с запретом на проведение 11 мая парада в Севастопольской бухте, посвященного, то, о чем вы сказали, Марк, 225-й годовщине основания Черноморского флота. Все знали о готовящемся мероприятии, но неожиданно 6 мая городские власти отказались перекрывать внутренний рейд для очередной репетиции, а ГАИ остановила российские БТРы. Инцидент вновь прокомментировал украинский МИД, который предложил российским морякам отпраздновать юбилей на территории воинских частей. Парад 11 мая собирались широко освещать в России, в Севастополь уже прибыл борт с журналистами, ждут с визитом Анатолия Сердюкова и главкома ВМФ Владимира Высоцкого. Парада не будет, задается вопросом корреспондент «Новой газеты» в заметке «Торпеды против».
И еще одна тема. Мы вернемся к политическим событиям последних дней, к инаугурации Дмитрия Медведева, к сегодняшнему утверждению Владимира Путина на посту премьер-министра. Многие газеты описывают все вчерашние события, ну и задаются вопросом о, можно так выразиться, бытовых сторонах жизни двух первых лиц российского государства.
Скажем, да, так.
Их передислокации. В общем, где будет жить теперь Дмитрий Медведев, останется ли на своем месте жительства Владимир Путин и так далее.
Разъясняет электронная версия московского комсомольца. Официальная резиденция президента Дмитрия Медведева будет располагаться в Горках 9. Об этом изданию сообщил высокопоставленный источник в Кремле. В Горках 9 в свое время жил Борис Ельцин до тех пор, пока не переехал в Барвиху. Все это время резиденция не использовалась, но, как говорится, свято место пусто не бывает. В Горках 9 есть как жилая, так и рабочая зоны. Уже проведены все линии связи, имеется вертолетная площадка. Правда, по сведениям МК, третий президент России пока еще не перевез вещи на новое место жительства, продолжая жить в Колчуге, которая тоже располагается по Рублево-Успенскому шоссе. Что касается Владимира Путина, его подмосковная резиденция Ново-Огарёво, она, между прочим, по площади будет поменьше Горок 9, продолжает МК, за ним же и остается. А вот с переездом в кабинет премьер-министра придется обождать. В помещениях на 5-м этаже Белого дома еще не окончен ремонт, и поэтому Владимир Путин временно займет апартаменты Виктора Зубкова, расположенные на 3-м этаже. Куда переедет сам Зубков, пока неизвестно. Возможно, через некоторое время вновь вернется в свой кабинет. Все зависит от того, какую должность в правительстве предложит ему Владимир Путин. Медведев поселится в бывшей резиденции Ельцина, газета «Московский комсомолец».
Спасибо, Дмитрий. Самые яркие статьи в сегодняшних российских газетах представил Дмитрий Морозов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве объявили голодовку активисты оппозиционного движения «Оборона» Олег Козловский и Иван Афонин, задержанные 6 мая в Москве якобы за сопротивление милиции, незадолго до планировавшегося, но не состоявшегося марша несогласных. Сегодня утром Басманный суд вынес Козловскому строгий приговор – 13 суток ареста. Это означает, что лидер обороны будет вынужден пропустить Национальную ассамблею оппозиционных движений, одним из организаторов которой он является. Всего в милиции остаются более 40 человек, задержанных в ходе различных акций протеста 6 мая, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В столичное отделение милиции попали активисты практически всех оппозиционных движений, которые принимали или пытались принять участие в оппозиционных акциях во вторник. Около 30 человек из движения «Оборона» доставили в Красносельское отделение милиции. Большинство из них задержали еще на подходах к Чистопрудному бульвару и памятнику Грибоедову, где должен был начаться марш несогласных. Среди задержанных лидер движения Олег Козловский. Интервью «Радио Свобода» молодой человек давал, находясь в отделении милиции.
Во вторник на Чистопрудном бульваре примерно в 6:30 я со своими товарищами шел к месту, где должен начаться митинг. Нам дорогу преградили сотрудники ОМОН, после чего люди в штатском подбежали с разных сторон, товарищи потащили достаточно грубо и тащили в полицейский автобус. Естественно, никак они не объясняли ни свои действия, не представлялись, но, судя по всему, это были оперативники УБОП. Затем нас около 25 человек доставили в ОВД Красносельское, где мы провели большую часть этой ночи. Большинство задержанных обвиняются по статье 20.2 «Нарушение порядка участия в публичном мероприятии» и по статье 19.3 «Неподчинение милиции». Двоих, которых вообще задержали в совершенно другом месте, обвинили в том, что они нецензурно выражались в общественном месте. Скорее всего, их цель – обезопасить инаугурацию Дмитрия Медведева, потому что явно, совершенно очевидно, что они опасаются каких-то акций, выступлений, поэтому постарались людей, по крайней мере, наиболее активных, закрыть вот на этот период.
Несколько судебных решений в отношении активистов «Авангарда» Красной молодежи вынесли еще во вторник. 9 человек задержали у штаба партии «Единая Россия», где они участвовали в акции «Долой престола наследия». Среди задержанных пресс-секретарь АКМ Анастасия Удальцова.
Учли те обстоятельства, что у меня на содержании 2 малолетних детей, им 3-6 лет, и меня в первую очередь повезли, опять-таки, вечером в суд, около 9 вечера. Судья выписала мне штрафы в 1000 рублей. Остальные активисты ночевали в отделении, двоих осудили, один получил 4 суток, 1-5, и еще 4 человек ожидают суда в отделении милиции Мещанское.
В день проведения марша несогласных в съемной квартире в Коломенском милиция блокировала сразу 17 запрещенных национал-большевиков. Они планировали провести несанкционированную акцию на Тверской улице. По словам пресс-секретаря лимоновцев Александра Аверина, запрещенные национал-большевики находятся в отделениях милиции.
6 мая будет задержано целый ряд наших активистов, как на квартирах, перед акцией, так непосредственно, то есть на подходе к маршу. Они были доставлены в ВВД, где им пообещали несколько суток ареста. По статье 19.3 сопротивление сотрудникам милиции, чтобы они остались в исключении до 9 мая.
Запрещенные национал-большевики все же смогли выступить против инаугурации Дмитрия Медведева. Сделали они это в Киеве, захватив посольство России на Украине.
В среду группа слабоживиков заняла посольство России в Украине, потребовала себе посла Черномырдина Виктора, чтобы предоставить ему требования, среди которых было прекращение политических репрессий в России, освобождение политзаключенных, также требования распуск Госдумы и объявление свободных выборов.
Сторонника Объединенного гражданского фронта Владимира Мичурина задержали на проспекте Мира, где оппозиция собралась после несостоявшегося марша несогласных. Планировалось шествием перекрыть улицу. Однако уже на выходе из метро активистов «Другой России» встречала милиция и ОМОН. Несколько десятков человек задержали, в том числе Мичурина. Вчера состоялось первое заседание Басманного суда. Однако, по словам членов ОГФ, судить задержанного нельзя. По какой причине, рассказывает активист Объединенного гражданского фронта Александр Хазов.
На проспекте Мира была облава натуральная, и выхватывали людей по указке сотрудников в штатском. Поскольку там все находились люди просто на улице и ничего не делали без всякой символики, без всяких флагов, ну вообще без всякой атрибутики. то это вообще просто бандитское нападение на человека на улице ОМОНом. Ему, соответственно, сопротивление милиции предъявляется. Конфликт основной в том, что он будет отводить судью любого, который собирается его судить, поскольку не рассмотрен его иск к правомощности вообще судебной системы, которая не выбирается народом, не является независимой. И этот иск, он подан, на него получен ответ, что никакого такого правосудия нам не положено. Документ этот у нас на руках.
Чего именно добивается Владимир своим иском?
Добивается восстановления конституционного права народа на разделение властей, на независимый суд, на суд, независимый от исполнительной власти.
Члена команды правовой безопасности Legal Team Сурена Едигарова задержали 6 мая на одной из оппозиционных акций. То, чем занимается милиция, когда задерживает людей, и то, какие решения принимают московские суды, он называет не иначе, как беспредел.
Никаких оснований не задерживают людей, в основном, а львиную долю из задержанных не было. Буквально несколько человек можно было более-менее как-то по причинам, по каким-то натянутым, но все-таки по каким-то реальным задержать. Там кто-то вынул флаг, кто-то что-то крикнул. Это буквально два человека. А все остальные люди, львиная доля, вот 90% были задержаны. Многие просто на моих глазах. По непонятной причине я вместе с ними не был задержан. Я был задержан позже, в другом месте. Люди шли даже не на бульваре, а просто, грубо говоря, от метро Китай-город на подступах. То есть очень неблизких бульваров выхватывал УБОП, выхватывали сотрудники ФСБ, и ОМОН там подключался. Составлялись протоколы просто, ну, необъяснимые, там, как кто как бы матом ругался, кто как бы сопротивлялся. Нелепые абсолютно формулировки. Задерживают люди одни, протоколы составляют другие. Я уже знаю, что есть приговоры по 6 суток людям. Активист один нас уже 6 суток получил. Это просто уже наглый беспредел властей, милицейского руководства. Слово «судья» я не хочу употреблять. Людишки, которые просто воплощают просто в жизнь решения совсем других людей и при этом прикрываясь мантией и якобы законом и с каким-то своим псевдостатусом. Ситуация везде практически одинаковая, как на улице, так и в судах. Я имею в виду, как будь то правоохранительные органы, так называемые, или правонарушительные. Такие же правонарушительные органы, по сути, стали наши суды и события сегодняшние там подтверждение.
Все задержанные во вторник оппозиционеры уверены, их посадили за решетку только для того, чтобы предотвратить возможные акции протеста в день инаугурации Дмитрия Медведева. Характерно, что большинство уже осужденных отпустят уже в День Победы 9 мая. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Во второй ее половине новости Москвы и Петербурга. Как будут праздновать в Москве День Победы? Газеты Орловской области о расследовании громких коррупционных дел против местных чиновников. Новости экономики и в завершение программы «Спортивный обзор». Все это после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России начала экстренное заседание, на котором, как ожидается, Владимир Путин будет утвержден на посту премьер-министра. Голосование будет открытым, об этом сообщил спикер Нижней палаты парламента Борис Грызлов. Вчера кандидатура Путина была предложена президентом России Дмитрием Медведевым, сразу после его вступления в должность. Член руководства Европейского союза Бенито Феррера-Вальднер подвергла критике намерения России укрепить связи с Абхазией и Южной Осетией. Выступая в Европарламенте, Феррера-Вальднер отметила, что действия Москвы подрывают территориальную целостность Грузии. Министерство обороны России заявило, что в случае обострения обстановки в зоне грузино-абхазского конфликта российский миротворческий контингент будет увеличен до 3000. Москва считает, что это не противоречит международной договоренности по зоне конфликта от 1994 года. Мировое сообщество обеспокоено тем, что военные власти Мьянмы до сих пор не дали разрешения на доставку международной помощи пострадавшим от разрушительного циклона. В страну готовы вылететь самолеты ООН с грузом продовольствия. Но пока выданы визы лишь нескольким иностранным спасателям. По официальным данным, число погибших в Мьянме достигло 23 тысяч. 42 тысячи человек числятся пропавшими без вести. Олимпийский огонь достиг высочайшей вершины мира Эвереста. Посланник Далай-Лама получил от Китая твердые заверения в том, что переговоры по Тибету состоятся. По его словам, стороны уже обменялись конкретными предложениями, которые могут войти в повестку дня переговоров. Спецслужбы Ирана заявили, что все 6 человек, арестованных по делу о недавнем взрыве около мечети на юге страны, являются террористами. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». В московском правительстве создан департамент по капитальному ремонту домов. В Петербурге захоронят останки воинов Великой Отечественной войны, найденные поисковыми отрядами. Как делают в столице хорошую погоду ко Дню Победы? И сенсационная новость. Петербургские заводы в 2008 году на 70% сократили выпуск алкоголя. Об этих и других событиях двух крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
Москва. В структуре правительства Москвы создан новый департамент по капитальному ремонту жилья. В планах этого года ремонт 42 миллионов квадратных метров жилого фонда. По словам московского мэра, в перспективе в столице будет ежегодно ремонтироваться до 90 миллионов квадратных метров жилья. Петербург. Сегодня на территории Ленинградской области на мемориале «Синявинские высоты» пройдут церемонии захоронения найденных поисковыми отрядами останков воинов, более 1000 погибших в Великую Отечественную войну солдат и офицеров. Москва. Второй день самолеты создают благоприятные погодные условия в период проведения праздника. Метеозащитой ко Дню Победы занимаются экипажи самолетов, оснащенных специальной аппаратурой. Кроме летчиков, погоду делают специалисты агентства атмосферных технологий Росгидромета и Чкаловского летно-испытательного центра. Представитель центра Виктор Соколенко объясняет, что реагент подбирают для облаков индивидуально.
Все зависит от состояния облаков, формы облаков и от того, какое количество баллов, то есть если земля, скажем так, в определенном районе затянута полностью облаками, то мы будем работать одними реагентами. Если это вершины грозовых облаков или мощной кучевой облачности, то мы будем работать другими градиентами.
Петербург. По данным Петростата, в первом квартале этого года сократился почти на 70% выпуск алкоголя. Вдвое упало производство безалкогольных напитков и жирных сыров. На 38% меньше произведено цельномолочной продукции. А вот объем промышленного производства по сравнению с прошлым годом увеличился на 11,5%. Самым заметным стал рост производства автомобилей более чем в 5 раз. Москва. Подмосковные власти говорят о возрастающей нагрузке на окружающую среду. В Московской области ежегодно накапливается около 44 миллионов тонн отходов. Более половины – это отходы промышленные, а пятая часть мусора поступает из столицы. Петербург. 10 мая на сцене Большого драматического театра состоится премьера спектакля «Дядюшкин сон» по повести Достоевского. Режиссер Тимур Чхеидзе премьеру эту называют бенефисом народных артистов Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили. Москва. В Екатерининском парке столицы открыт мемориальный комплекс, посвященный полководцу Александру Суворову, а также часовня в честь великого князя Александра Невского и святого великомученика Иоанна Воина. Петербург. На празднике в Петропавловской крепости в эти выходные будет продаваться первый диск с песнями о Корюшке. 7 лучших песен были отобраны на конкурсе, в котором участвовало 20 композиторов. Организаторы конкурса утверждают, что песен о рыбе и рыбалке около 2000. Самые популярные из них посвящены судаку и Корюшке. Новости Москвы и Петербурга. 8 мая. Вера Володина.
И сейчас о начинающемся уже сегодня в Москве праздновании Дня Победы. Помимо парада на Красной площади, который впервые за многие годы пройдет с участием тяжелой военной техники, 9 мая в Москве пройдет более 1500 мероприятий, среди которых более 100 крупных праздничных программ, а также шествия, митинги и спортивные состязания, посвященные Дню Победы. О наиболее интересных из них расскажет корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Празднование Дня Победы в Москве начнется с парада на Красной площади. В этом году участие в нем примут почти 6 тысяч человек, представители 24 военных вузов и воинских частей. Особенно зрелищным обещает стать показательный полет пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Но помимо парада в Москве запланировали еще более 1500 праздничных мероприятий. Главные события развернутся в центре города и на Поклонной горе. Рассказывает руководитель пресс-службы Департамента культуры правительства Москвы Ирина Аверкиева.
Тверская площадь приглашает на большой праздничный концерт духовых инструментов. Программа называется «Славься, Отечество наше свободное». Это военно-патриотические песни, марши, танцевальная музыка. А чуть позже, в 17 часов, здесь выступят участники 5-го международного фестиваля художественного творчества соотечественников. А в 18.30 здесь прозвучит праздничная программа, которую так и назвали «Музыкальный салют Победы». Это уже популярные вокальные инструментальные группы займут место на Тверской площади, и известные мастера искусств эстрады исполнят самые популярные произведения.
Театральная площадь будет отдана праздничной программе, которую организаторы назвали «Великой Победе великого народа посвящается». Эта программа будет состоять из нескольких блоков, продолжает Ирина Аверкиева.
В 15 часов программу представят выдающиеся мастера сцены эстрады, и она будет конкретно адресована ветеранам войны и памяти защитникам страны. В 17 часов в программах, совместно подготовленных с редакциями таких известных газет, как «Московский комсомолец» и «Московская правда», прозвучат песни военных лет и послевоенных лет современной аранжировки в исполнении молодежных популярных групп артистов. «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди». Это поэзия, музыка, песни Великой Отечественной войны. Вот этим закончится вечер на Театральной площади. Ну и, конечно, огромная и популярная площадка московских гуляний – это Лубянская площадь. Здесь в 3 часа будет представлена интерактивная концертная программа. И перед зрителями выступят лучшие детские коллективы Москвы и Московской области, известные певцы, музыканты, поэты, популярные молодежные группы и исполнители. Эти площадки будут очень интересны.
Рассказала руководитель пресс-службы Департамента культуры правительства Москвы Ирина Аверкиева. В рамках праздничных мероприятий на Поклонной горе телеканал ТВ-центр организует телемосты с Брестской крепостью, Севастополем и другими городами-героями, а также 2 крупных концерта. Рассказывает продюсер службы музыкальных программ канала ТВ-центр Марина Колосова.
Один из них, который заявлен началом в 13.00, это уже традиционный ежегодный праздничный концерт в День Победы с участием симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. А в 18.00 мы проводим концерт уже с участием мастеров российской эстрады и с молодыми именами, которые поют всеми любимые песни войны. Значимость этого концерта в этом году наполнена еще тем, что будет осуществлен прямой эфир с Брестской крепостью. В рамках этого эфира на Поклонной горе зрители увидят выступление артистов эстрады Беларуси. Мы всегда уделяем огромное внимание присутствию ветеранов. Для этого ставятся специальные трибуны, на которых мы организованно совместно с Комитетом по общественной связи города Москвы приглашаем ветеранов, ну и, конечно же, наше молодое подрастающее поколение, которое их приветствует, которое дарит подарки. Все это тоже будет происходить в рамках прямого эфира.
Праздничные концерты для участников Великой Отечественной войны пройдут и в одном из любимейших мест встречи ветеранов – парке культуры и отдыха имени Горького. И это лишь малая часть из запланированных на 9 мая праздничных мероприятий. А ведь будут и выставки, и театрализованные представления, и даже пробег ретроавтомобилей. Кстати, с 6 утра и до окончания праздничных мероприятий для въезда машин будут закрыты все улицы в пределах Бульварного кольца. А с 10.30 к ним добавится 1-я Тверская Ямская, Тверская, Маховая, Охотный ряд, Петровка, Мясницкая, Театральная и Лубянская площади, а также Театральный и Лубянский проезды. Тем, кто пользуется метро, стоит обратить внимание на небольшие изменения в работе московской подземки. Так, с 7:30 утра и до окончания военного парада на Красной площади станции Площадь Революции, Охотный ряд, Александровский сад, Боровицкая, Арбатская, Арбатско-Покровской линии и Лубянка будут работать только на вход и пересадку пассажиров. С часа дня и до окончания работы метрополитена станция «Парк Победы» будет открыта только для выхода пассажиров. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса. Главные темы газет Орловской области. Расследование коррупционных дел против местных чиновников, приближенных губернатора Егора Строева. И раскол в региональном отделении Союза журналистов. Рассказывает корреспондент «Свободы» Елена Годлевская.
В прошлом году в Орловской области произошла замена руководства УВД, прокуратуре, управления ФСБ. Результат не заставил себя ждать. Сегодня на Орловщине расследуют целый ряд громких коррупционных дел, в которых фигурируют имена руководителей области и их родственников. «Удар за ударом по Орловской империи» под таким заголовком газета орловских коммунистов «Орловская искра» рассказала об аресте Юрия Куреева, племянника губернатора Орловской области Егора Строева. Он подозревается в мошенничестве. Как сообщила газета, губернаторский племянник не один год собирал с торговцев центрального рынка города Орла плату за право торговать на земле, которая ему не принадлежала, а являлась муниципальной собственностью. Всего же против него возбуждено более 70 уголовных дел. А перед этим арестом был проведен обыск в московском офисе, принадлежащем члену Совета Федерации от Орловской области и дочери губернатора Орловской области Марине Рогачевой. Эти факты газета склонна рассматривать как начало разрушения мифа о непобедимости губернатора и его окружения, деятельность которых по переводу государственной собственности в свои руки уже много лет вызывает вопросы. Хочется верить в невозможное. Началась борьба с массовым орловским беззаконием, заключает «Орловская искра». Не менее важной темой для орловских средств массовой информации стало создание еще одного отделения Орловского союза журналистов России. Произошло это в ответ на небывалое давление обладминистрации на делегатов конференции по выборам председателя отделения и руководящих органов. В результате власть добилась своего. Союз журналистов Орловской области возглавил редактор газеты областной администрации облсовета «Орловская правда» Александр Тихонов. А в совет отделения вошли только лояльные к власти журналисты, что, по мнению местных аналитиков, фактически превратило общественную организацию в еще один отдел обладминистрации. В ответ 24 журналиста забрали свои учетные карточки и учредили новую организацию – Орловский союз журналистов. Об этом в материале в Орловской области «Два союза» сообщила городская газета «Орловская среда». Комментирует независимый журналист, заслуженный работник культуры Алексей Кузьмин.
Раскол произошел давным-давно. Была группа, в которой служит не власти. Служить власти не зазорно. Она служит аморальным людям, которые захватили власть. Аморальным кланам. Они ведь говорят одно, а делают другое. И была группа, и остается группа людей, которые не обслуживают чьи-то интересы, а служат профессии. Рано или поздно то, что случилось, оно должно было произойти. Большое количество людей поимели мужество заявить «нет» вот этому беспределу, нарушению прав, лицемерию. Люди-то собрались разного возраста, разных политических воззрений, разного профессионального опыта. И тем не менее было единодушно, что да, надо иметь организацию, которая бы позволяла людям сохранить чувство собственного достоинства.
Союз журналистов России признал новую организацию в качестве своего отделения в Орловской области. На сегодня о желании встать на учет в ней заявили более 50 человек, то есть каждый девятый орловский журналист. Для «Радио Свобода» Елена Годлевская, «Орел».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России рассматривает сегодня кандидатуру Владимира Путина на пост премьер-министра. Впервые голосование по этому вопросу будет открытым. Мировое сообщество обеспокоено тем, что военные власти Мьянмы до сих пор не дали разрешения на доставку международной помощи в страну. Посланник Далай-ламы Лоди Гияри получил от Китая твердое заверение в том, что переговоры по Тибету состоятся. Новым премьер-министром Ирландии стал Брайан Коуэн, бывший вице-премьер и министр финансов. Генпрокуратура Казахстана конфисковала имущество бывшего зятя президента Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Инфляция в России с начала года составила 6,5%. Дмитрий Медведев поручил правительству внести в Госдуму закон о создании фонда содействия развитию жилищного строительства. «Северсталь» завершила покупку американского металлургического завода «Sparrows Point». О новостях экономики в нашей программе расскажет Иван Трифилов.
Инфляция в России с 1 по 5 мая составила 0,2%, а с начала года 6,5%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Ранее сообщалось, что в январе-апреле темпы роста потребительских цен в стране достигли 6,3%, а в годовом исчислении, то есть по сравнению с таким же периодом 2007 года, 14,2%. Тем не менее, правительство и Центральный банк пока рассчитывают удержать инфляцию по итогам текущего года в пределах 10%. Международные или золотовалютные резервы России с 26 апреля по 2 мая увеличились примерно на 0,8% до нового рекордного уровня – 533 миллиардов 900 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. С начала 2008 года их объем вырос на 12,1%. Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству в течение месяца внести в Государственную Думу проект закона о создании Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. Предполагается, что в фонд будут переданы принадлежащие государственным предприятиям и учреждениям земельные участки, не используемые по назначению. По планам они могут быть задействованы для строительства индивидуального и другого жилья. Российская «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний страны, завершила покупку американского металлургического завода «Sparrows Point», который крупнейший в мире производитель стали, компания «ArcelorMittal», должна была продать по требованию регулирующих органов в рамках слияния. Объем сделки составил 810 миллионов долларов. В середине 2006 года «Северсталь» вела переговоры о слиянии с европейской сталелитейной компанией «Arcelor», второй по величине в мире. Однако позднее акционеры «Арселор» отказались от этой сделки, предпочтя ее продажу крупнейшей в мире металлургической компании британо-голландской «Миттал Стил». В начале 2008 года «Северсталь» достигла договоренности о продаже «Арселор Миттал» ряда угледобывающих активов в России. Среди них, в частности, три расположенных в Кемеровской области шахты – Березовская, Первомайская и Анжерская, добывающие коксующийся уголь. Кроме того, в рамках этой сделки, общий объем которой составил 720 миллионов долларов, ArcelorMittal также приобрела и связанные с этими шахтами вспомогательные производства. Курс доллара на сегодня 23 рубля 75 копеек, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 78 копеек, по сравнению со средой он также подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 53 цента.
Иван Трифилов о главных событиях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает спортивный обзор. Со мной в студии мой коллега Олег Винокуров и наш обозреватель Роберт Воскричан. Я и наши слушатели с нетерпением ждут, о чем же пойдет речь сегодня.
Ну, естественно, мы один из экономических аспектов спорта рассмотрим, но прежде я познакомлю кратко слушателей с новостями, потому что много всего интересного происходит. Ну, во-первых, на чемпионате мира по хоккею в Канаде всякие неожиданности, типа победы Швейцарии над Швецией 4-2 или Норвегии над Германией 3-2. Причем вот эта победа норвежцев означает, что сборная Словакии не вышла во второй раунд и теперь будет бороться, как говорится, за выживание. в группе сильнейших. Ну, а больше всего, конечно, футбольных событий. Тут и кубки Италии, вот во Франции уже оба финалиста известного национального кубка, это Лион и Пари Сен-Жермен. В Италии один финалист известен, это Интер, который выиграл у Лацио, а второй сегодня будет определяться в матче катания Рома. В национальных чемпионатах интересные события. Вот Реал уже в ранге чемпиона Испании крупно выиграл у Барселоны 4-1, и это означает, ну, в совокупности с победой Вильяреала над Уэльвой, что Барселона теперь в Лигу чемпионов напрямую не попадет, а будет играть в квалификационном турнире, а сразу в основной попадут Реал и Вильяреал. В Германии тоже принципиальный момент был. Вердер нанес гостевое поражение Гамбургу 1-0 и, скажем так, отцепил Гамбург от Лиги чемпионов, потому что уже определилась тройка. Это Бавария, Вердер и Шальке. Вот эти три команды будут представлять Германию в Лиге чемпионов осенью. Ну, тут еще надо определить, кто будет в квалификации играть, Вердера или Шальке. Их 2 очка разделяют. Ну, еще до конца 2 тура. Ну, в общем, событий очень много, футбольных прежде всего. Ну, а Роберт, конечно, тоже сейчас и на футболе сконцентрируется. Хотя речь, конечно, пойдет про спорт в целом. Неоднократно мы так вскользь упоминали о том, что вот различные запреты на рекламу мешают спорту. Ну, с табачными изделиями все понятно, но даже и такое вроде менее вредное считается, да, для людей. Пиво.
Я бы сказал, безобидный напиток.
Ну, фактически, да. Но и его тоже зажимают со всех сторон в России. Но тут вот наметились некие подвижки, да, Роберт?
Да, подвижки наметились. И причем инициатором этих подвижек был неоднократно упоминавшийся нами в самых различных контекстах господин Мутко, который вместе, так сказать, в партнерстве со своим коллегой, сенатором Виктором Озеровым, еще в начале, в середине зимы инициировал поправки к закону, федеральному закону о рекламе и федеральному закону о физической культуре и спорте. А поправки таковы, то есть это поправки к совершенно свежему закону, который был принят там года полтора, может быть, назад, который, так сказать, одним махом и, в общем-то, и немало полезных нововведений ввел, так сказать, ограничивающие рекламу вредных продуктов, там, не знаю, табака, крепких напитков, но сделал очень неприятный сюрприз для спортивного бизнеса, то есть запретил рекламу пива на спортивных сооружениях и во время проведения спортивных соревнований. То есть, таким образом, практически основной источник дохода, тот источник, на котором, как на дрожжах, вырос европейский и английский, в частности, футбольный бизнес, я не хочу сказать, что только пивные компании, там, рекламодатели, там есть и многие другие, но пиво это, в общем-то, стержневой такой. Посмотрите, Лига чемпионов, какие, там, сказать, обороты от пива.
Ну да, вот надо заметить, что если запрет рекламы табака, это как бы в русле вообще всеобщей деятельности, все запрещают, здесь Россия пошла, так сказать, по пути уже протаренному другими, то вот запрет на пиво – это истинно российское ноу-хау, потому что везде, ну, я не знаю, не скажу, что во всех странах, но в очень многих странах во время спортивных состязаний реклама пива разрешена и радостно разливается.
Конечно, ну вот и Россия, так сказать, российское ноу-хау, эти поправки, которые отменяют вот эти вот запреты. Причем первая ласточка еще в начале апреля прилетела. Я имею в виду, что возврат известной пивоваренной компании «Балтика», которая долгое время спонсировала внутренние российские чемпионаты, Кубок России и много чего. Вот. Ну, они вернулись, так сказать, их бренд, известный «Балтика номер 3», теперь будет каким-то образом, пока еще поправки не приняты, но тем не менее на один способ, не размещая рекламу на спортсооружениях, на счетах, так, на стадионах и так далее, тем не менее, так сказать, разместить рекламу именно вот этого сорта «Балтики», «Балтика номер 3», во время проведения соревнований Российской футбольной премьер-лиги. И это даст примерно 2 миллиона долларов дополнительного дохода только от «Балтики». А что касается вот поправок, которые инициированы господином Мутко и его партнером вернее, коллегой по парламенту Виктором Озеровым, то там ситуация радикально должна измениться. Не то, что не тот паллиатив, который, так сказать, позволил Балтике войти обратно в список спонсоров российского футбола. Ну, здесь будет разрешаться рекламные, так сказать, реклама и на спортсооружениях, и во время матчей. И причем не только речь идет о футболе, но и о спорте вообще. Но при этом жесткое условие. 15% от рекламного бюджета должно идти на финансирование детского и юношеского спорта. Вот такая вот дань будет выплачена. Ну, все это хорошо. Единственное, что если они не успеют никак к 21 мая, к финалу Лиги чемпионов, который, как мы знаем, все пройдет в Москве. Но, тем не менее, компания Heineken, которая является спонсором, одним из крупнейших спонсоров Лиги чемпионов, особенно из-за этого не расстраивается. Они решили, что из одного матча не стоит поднимать шум вселенский.
Ну, действительно. Роберт, ну а вот пока мы с вами тут сидим, здесь же проходит очень важное мероприятие, да, своего рода...
Да, выступает Владимир Путин, который прямо, вот можно сказать, вашими словами только что заявил, что главное бедствие России — это курение и пьянство, но бороться с ними надо не запретами или путем повышения цен, а другими методами, и не следует жалеть как раз денег на спорт, заявил Владимир Путин. Вот, пожалуйста. Так что вполне никаких противоречий нет, действительно... Все, может быть, так и будет, как вы, Роберт, говорите.
Ну, я думаю, что будет, как президент говорит, скорее.
Ну, или президент, или премьер-министр, уж тут не знаю.
Да, тут трудно сказать.
В общем, все говорят, видимо, правильно во главе с Робертом, я так понимаю. Но, естественно, мы будем разделять два понятия, как Роберт нас и призвал. Курение — это одно, ну, в смысле, табачные изделия — это одно, пиво — совсем другое.
Пиво, по-моему, практически безобидный напиток, если им не злоупотреблять. Но если злоупотреблять, я не знаю, черной икрой или белым хлебом, то уже можно добиться очень неприятных последствий. Поэтому здесь я считаю, что пиво незаслуженно было...
Поэтому черную икру нигде не рекламируют.
Да, совершенно верно.
А злоупотреблять не надо ничем.
Это правильно. Единственное, чем можно злоупотреблять, мне кажется, это просмотром спортивных телетрансляций. Тут уж не повредит, много всего интересного проистекает в мире. Но вот у нас осталось несколько секунд. Я еще, кстати, футбольную тему ты не досказал. Вот донецкий «Шахтер» же с киевским «Динамо» разыграли в Харькове финал... провели Кубка Украины, мы уже привыкли к тому, что очень упорная борьба между этими командами, были свидетелями на Кубке Первого канала, вот здесь примерно то же самое произошло, 5 удалений, 3 в составе «Шахтера» были удалены, 2 в составе киевского «Динамо», ну и в итоге «Шахтер» выиграл 2-0.
Спасибо, таковы были главные события в спортивном мире. В студии со мной были Олег Винокуров и Роберт Воскиричан. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Касторов. Не пропустите после выпуска новостей в прямом же эфире программа «Час прессы». Как воспитать россиянина патриотом, размышляют депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий и военный обозреватель газеты «Известия» Дмитрий Литовкин. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте радио «Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы таким образом выражаем свой протест против надругательства над гражданскими правами и свободами.
Китайское правительство направляет правительству Мьянмы первую партию
Британское
помощи...
Британское министерство внутренних дел ввело новые правила найма на работу.
Соединенные Штаты и Россия были когда-то противниками в ядерной сфере. Теперь мы партнеры, обладающие уникальными
возможностями. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио